Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Сегодня наша последняя передача в Школе православия, посвященная истории богослужебного пения. И мы вспомним основные моменты, на которых сосредотачивались в течение нашего прошедшего учебного года. Мы говорили о том, что русское православное богослужебное пение имеет за собой уже более чем десятивековую историю. В этом сложнейшем процессе мы выделили два этапа – с крещения Руси и до 17 века, и со второй половины 17 века до наших дней. В каждом из этапов мы выделили несколько периодов. Предначинательный период – это 10-11 век, период кандакарного пения – 12-13 век, период столпового знаменного пения – 14-16 век и период раннего русского многоголосия – 16-17 века. Вот именно на этих четырех периодах и останавливались мы в течение всего учебного года. А следующие четыре периода – это будет уже материал будущего нашего учебного года. Это период украинско-польского влияния, середина 17-го, середина 18 века, период итальянского влияния, 18-е, начало 19-го, период немецкой традиции, 19 век, и, наконец, период синтезирования разных истоков, это 20 век. Мы говорили о том, что определяющим в истории богослужебного пения является тип нотации, то есть способ записи рукописи. Столповая нотация или столповое знамя было в постоянном употреблении с конца X до конца XVIII столетия. Постепенно основные знамена обогащались дополнительными признаками и пометами, но неизменной оставалась сама основа – крюковые знамена. Кандакарная нотация встречалась лишь в один период – в древнейших памятниках до конца XIII века, и использовалась особенно усложненная запись двумя рядами знаков. Параллельно существовали экфонетические знаки. Мы говорили о них, когда говорили о церковном чтении. Эти знаки обозначали повышение и понижение тона, фиксировали интонационные формулы, применявшиеся в распевном богослужебном чтении, как способе записи текстов. Наконец, в XVI-XVII веках появилась деместственная и путевая нотация. Естественно, это была запись соответствующих видов пения. Ну и, наконец, 17-го столетия активно внедрялась и постепенно вытеснила традиционную знаменную нотолинейная нотация. Мы выделяли с вами три основных способа произнесения богослужебного текста. Это чтение, речитация, получтение, полупение и, собственно, пение. Три основных типа богослужебного пения мы выделяли уже в зависимости от соотношения мелодии и богослужебного пения. Это самогласные, самостоятельные напевы на самостоятельный текст, самоподобные, это самостоятельные напевы, которые являются образцами для озвучивания других текстов, и подобные. Совсем недавно у нас прошла передача о подобных. Напевы их были заимствованы у других песнопений. Для различных жанров богослужебного пения – стихир, кандаков, тропарей, канонов – избирались разные манеры пения с большей или меньшей распетостью текста, с различным подбором знамен. Древнерусское пение всегда считалось самым высоким и сложным послушанием. Для него требовались, по словам святителя Иоанна Златоуста, целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Певцами становились не просто одаренные голосом и музыкальными способностями люди, а твердые в вере православные христиане, которые стремились всем существом служить Господу через молитвенное богослужебное пение. Это был труд смирения, терпения, послушания, труд порой очень нелегкий, который требовал постоянных, бесконечных усилий. Однако, по мысли святых отцов, певческое трудничество есть служение самое лучшее, достойное ангельской жизни. Церковное пение в Древней Руси было всегда священным, сравнивалось с ангельской хвалой, которая звучит на небесах. И певцы должны были стараться самой жизнью уподобляться ангелам, беречь чистоту души, хранить себя от дурных поступков и мыслей. Ведь в древности быть церковным певцом – это значило встать на первую священную ступень. Поэтому правила поведения в храме и в жизни были очень строгими. Голос сразу выдавал состояние души, обличал беспокойство, суету, раздражительность. Не случайно певческие школы и лучшие хоры всегда были в монашеских обителях, где сама жизнь, ее уклад помогали выполнять столь трудную миссию, а пение действительно становилось смыслом жизни. Церковное пение никогда не было просто музыкой. Оно взаимодействовало с богослужением, помогало воспринять священнодействие более ярко, не только умом, но и сердцем. Пение гармонировало со всем устроением храма, вместе с иконами и убранством, составляя единую хвалу Господу, повествуя в звуках, красках, священных предметах о божественном величии и красоте Божьих творений. Для пения наилучшим свойством считалось полезность для души, а не красивость, эмоциональность, яркость и эффектность. Поэтому певчие заботились не только о красоте собственного голоса, не столько о том, чтобы выразить состояние своей души, а старались донести святые слова до сердец молящихся, помочь им обрести покой и утешение. Еще с древности знали, что пение и слушание напевов может побуждать душу к горнему миру, а может услаждать и даже развращать. Поэтому к выбору напевов относились очень строго. На соборах обсуждали и тексты, и напевы, и манеру пения. Святители Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие писали статьи, произносили поучения о богослужебном пении. А иногда обсуждение певческих проблем затрагивало всю страну. Например, в 1551 году был созван Стоглавый собор, на котором со всей Руси были собраны епископы, священники и регенты для специального обсуждения проблем церковного пения. В богослужебных песнопениях особенно важно было следовать канону, установленному Святой Церковью, чутко следовать духу традиции, не нарушая единого с древности строя богослужения. Пение должно было быть назидательным, утешительным, благодатным и чинным. В нем содержалось поучение и назидание душе, оно утешало скорбящие и уставшие от суеты сердца, осеняло молящихся благодатной силой и вводило в мир порядка и благолепия. Несколько передач мы посвятили осмогласию, то есть пению на один из восьми гласов. Осмогласие опиралось на самые важные и глубокие богословские идеи и возникло как отклик на самые существенные потребности и законы богослужебного пения. Первым опытом цельной осмогласной системы был актоих преподобного Иоанна Дамаскина. Для греческих певцов осмогласие означало звукаря с определенным диапазоном и обязательными начальными и финальными формулами. А ко времени перенесения византийского осмогласия на русскую землю глас уже представлял собой разветвленную систему попевок, погласиц. Из них могли быть составлены различные напевы, что и создавало возможность без монотонности строить богослужение целой седмицы на одном гласе. Гласовая организация отражала идею порядка, стабильности, потому что и сам обиходный звукоряд, и характер пения, и отдельные попевки, и способ развития напева, и взаимодействие текста и напева были подчинены строгим законам, церковному и музыкальному канону. И вместе с тем гласовая система давала распевщику свободу, потому что каждое песнопение было одним из многих тысяч возможных вариантов, и каждый текст мог быть распет с использованием различных мелодических форм. Глас состоял из очень маленьких попевок, погласиц. Каждое песнопение могло включать лишь некоторые из них по выбору распевщика. Поэтому в разных монастырях, в разных областях одни и те же молитвы не были полностью похожи друг на друга. Обилие вариантов распева свидетельствовало об идее бесконечности. Ведь как невозможно полностью постигнуть истину, исчерпать ее, так невозможно полностью исчерпать все возможности каждого гласа, предусмотреть все сочетания и смысловые оттенки текста и напева. Особенно важной для осмогласия является и идея цельности, единства, общности. Это выражается прежде всего в общем строе пения, удивительно сосредоточенном, собранном, углубленно молитвенном. Об этом же говорят и конкретные детали. Например, многие знамена, попевки встречаются в разных гласах, и это сближает гласы между собой и даже позволяет при желании и необходимости перейти с одного гласа на другой. Идея единства связана была и с молитвенным единением, одушевлением собравшихся, поющих и слушающих одним чувством – покаяния, благодарения или восхваления. В древности каждый глас выражал определенное содержание, и мы говорили с вами о том, что каждый глас основной целью имел отражение священного текста, отдельных его оттенков. Система осмогласия – это уникальная целостная система. Она родственна системе античных ладов, но, пройдя несколько этапов эволюции, представляет собой уже совершенно иной тип мышления и совершенно иные образные характеристики гласов. Поэтому глас воспринимался в неразрывном единстве с каноническим текстом, и его символическое толкование возникало уже как синкретическая, то есть совместная трактовка напева и слова. Богослужебные жанры – это была тоже тема нескольких передач. Они имеют длительную и интересную историю. Многие из них возникли за много веков до нашей эры. Например, псалмы – за 14 веков до Рождества Христова. Многие жанры появлялись как потребность верующих. Ну, например, так появилась евтинья с прошениями об основных насущных нуждах. После Рождества Христова основа богослужения была во многом сохранена, и к ней были добавлены некоторые обряды, ритуалы, которые стали символом уже новой эры. Появились и таинства, которые связаны были уже именно с христианскими идеями. Апостолы свято сохраняли традиции псалмопения, молитв Тайной Вечери, повторяли произнесенные Христом поучения. И постепенно, после чудесного извещения свыше или тщательного изучения высшей церковной властью, богослужению добавлялись новые молитвы и песнопения. Течением веков возникла целая группа новых жанров, а богослужение приобрело разнообразие и красочность. Конечно, жанровая система древнерусского пения очень сложна и включает множество разных жанров. Их можно разделить на 5 групп по их названиям. Ну, например, первая группа, мы с вами говорили, это жанры, названия которых определяются содержанием. Несколько только назову. Воскресные, богородичные, троичные, догматики. Вторая группа объединяет жанры, названия которых указывает на объем. Например, это стихира, переводится как многостишие, кандак и икос. Мы говорили о том, что это краткое песнопение и толкование на него. Третья группа – это жанры, названия которых указывает на порядок и образ пения. Например, канон – правила, антифоны – противогласники. Четвертая группа – жанры, названия которых указывает на положение молящихся. Например, акафист переводится как «несидящий». Седалин, наоборот, со славянского – это «сидеть». Кафизма – это с греческого языка тоже «сидение». А ипокаи – с греческого «внимать» и «подпевать». И, наконец, пятая группа – жанры, названия которых указывает на время их в службе. Прокимен – с греческого «предшествующий», причастен – во время причащения священства, отпустительные – перед отпустом, то есть завершением службы. Мы говорили о том, что жанровые наименования могли и соединяться. Например, отпустительный – тропарь, богородичен – канона, третий антифон – блаженный. Они имеют разное распространение. Например, есть жанры, которые поются только по воскресным дням. Например, ипокаи, догматики, мертвенные поются по субботним дням, а есть жанры, которые поются ежедневно. Есть жанры, которые входят во все основные богослужения, например, псалмы, тропари, иктиньи, а есть жанры, которые распространены меньше, например, те же самые ипокаи, экзопастиларии. Определение и характеристика жанров часто усложняется еще и тем, что многие песнопения, мы с вами уже тоже много раз это обсуждали, были написаны на греческом языке, а затем переведены на церковнославянский. А при переводе не всегда можно было сохранить поэтический метр, терялся акростих, потому что в греческом оригинале первые буквы строк образовывали слова и даже фразы. В процессе развития менялись масштабы жанров. Например, кандак из объемной стихотворной поэмы превратился в краткое высказывание. По характеру высказывания, размеру, жанры постепенно все более сближались друг с другом. Сложность жанровой системы древнерусского пения была вызвана еще и взаимоотношением с гласовым столпом, потому что именно гласовый столб имел, безусловно, первенствующее значение. А песнопения разных жанров, которые были распеты одним гласом, содержали значительно более глубокую общность, нежели песнопения одного жанра, но в различных гласах. Наконец, мы в течение года очень много говорили с вами о авторах песнопений. Авторами становились прежде всего люди, всю жизнь посвятившие служению Господа. Это монахи и епископы. Чистота и духовная высота жизни многих из них потом была удостоверена канонизацией в лике святых. Это святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, преподобный Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин и многие-многие другие составили славу православной церкви. Кроме того, авторами церковных песнопений иногда становились благочестивые цари и императоры, например, Константин и Иустиниан. Но кто бы ни были авторы, молитвы, составленные ими, входили в богослужение лишь после строгого испытания или разбора, или после явного чуда. Песнописцы прежде всего стремились выразить свою веру и часто не указывали своего авторства. Смирение заставляло их искать прежде всего точного соответствия духу церкви и избегать авторского превозношения. Поэтому авторов многих молитв мы не знаем, а у других песнопений авторство лишь предположительно. И закончим мы наш учебный год высказываниями святых отцов о церковном пении. Святитель Иоанн Златоуст сказал так. «Псалом – тишина душ, раздаятель мира. Он утешает мятежные и волнующиеся помыслы. Он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность. Псалом – посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих». А Василий Великий сказал так. «Пение – праздник для радующихся, утешение для унывающих, укрощение для страстных. Оно помогает правде, низлагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, возвещает божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста еретиков, созидает церковь». И, наконец, слова вновь святителя Иоанна Златоуста. «Духовные песни обладают великой пользой, назиданием и освящением и служат руководством ко всякой благодетели, потому что слова их очищают душу, и Дух Святой скоро нисходит на человека, поющего эти песни. На этом я прощаюсь с вами. Христос воскресе! Мы вновь встретимся с вами уже в новом учебном году.